не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина. И вы знаете, я сегодня снова не одна и снова этому рада. Добрый друг и товарищ нашей программы, спецкор отдела культуры «Комсомольская правда» Денис Корсаков снова составляет мне компанию. И не просто так, Денис, приветствую
тебя.
Здравствуйте. Спасибо, что пришел. И расскажи, пожалуйста, предысторию, почему ты здесь, это важно.
Ну, предыстория это была прошлой осенью, в конце ноября, в начале декабря была выставка «Нонфикшн» в ЦДХ. И вот там я встретил Эльвиру Насибуллину, которая безумно увлеченно рассказывала про античную кулинарию, про то, что ели древние римляне. Это была лекция совершенно феерическая. Это, наверное, было самое интересное, что было на нонфикшене. Оторваться от этого было невозможно. И вот, наконец, не прошло и полугода, как Эльвира у нас в гостях. Эльвира Насибуллина, исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии, античной кухни. Она расскажет нам все-все-все про то, что ели римляне.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Эльвира. Добро пожаловать. И Денис настолько заразил вот этим желанием узнать, потому что сама тема, она даже простому человеку на ум не придет. Во, какая находка. Слушайте, ну я старалась подготовиться, и вот какой у меня первый вопрос возник. Если копье пехотинцев, там же была армия, да, в Древнем Риме?
Да.
Вот мне хочется как-то с военных начать, а потом, может, и с простыми гражданами.
Ну, тем более, что армия была там типа основой государства.
Да, да, да. Так вот, копье пехотинца весило 4-5 килограмм. Размер щита – это 75 шириной и 1,2 м высотой.
23 килограмма военное снаряжение вот. Для похода.
Да,
ну, я могу, конечно, как женщина немножко ошибаться, но на самом деле 23 килограмма их называли мулы Мария.
Вот,
то есть
вот,
они
вот.
На себе несли все, что нужно было нести.
Что нужно было нести. Угу. И я подумала, что тут без диетолога нельзя было бы обойтись, потому что нужно было бы учитывать для армии питательные вещества какие-то, витамины. Заморачивались на эту тему?
Все намного проще. Дело в том, что легионеры заранее набирались в основном из крестьянских семей, крепкие, здоровые, парни. Молодые парни, которые, только отслужив в армии где-то от 6 до 20 лет, в разные эпохи, ну, временные отрезки по-разному, могли заслужить земельный участок и накопить свое жалование и подняться социально. Поэтому конкуренция была достаточно большая, поэтому в армию набирались здоровые мужчины. Естественно, они были профессионалами, их тренинговали очень долго и много. Они постоянно были в тренировках. Это были здоровые, спортивные, ну, не спортивные, но...
Ну, крестьяне спортивные, можно сказать.
Крепкие, суровые мужики, на самом
Слушайте,
деле.
Слушайте, а можно там было прыгнуть из грязи в князи?
То есть, в конце определенного исторического карьера. Периода, да, допустим, когда солдатские императоры появлялись, конечно, все было возможно. Но до этого все было строго регламентировано. Но, честно говоря, наверное, это вопрос был бы к историку военного...
Но мы-то хотели узнать, как они питались,
да, мне хотелось
чем их кормили.
Все было очень-очень разумно и просто.
Какое мясо было главное?
Главным мясом была свинина. Поэтому это были копчености, поскольку это поход, это Средиземноморье, это в большинстве случаев жаркие страны, да, засушливые, ну, до, допустим, завоевания Галлии, когда они двинулись дальше. Проще всего было готовить копченое мясо, окорока и все остальное.
А то, что мы сегодня назвали бы хамоном.
Да, да, в основном это было так. И какое-то количество мясной пищи добывалось охотой. Но, честно говоря, мой опыт исторической реконструкции... Это, например, 3 недели жизни в Судакской крепости в довольно суровых условиях. Научил меня тому, что именно пища легионеров – это самая здоровая еда. Например, это пульс, то есть пшеничная каша, похлебка на основе мяса, вот копченого мяса.
То есть бульон свиной.
Не бульон, скорее просто грубая пшеничная, вот пшеничная размолотая каша, которая называлась вообще в советские времена артек. То есть здоровая пища пионера. Пионеры питались здоровой нормальной едой. И,
легионеров.
И легионеров,
у них же была еще полба.
Вот скорее спельта, это отдельная история, да, предшественники пшеницы. То есть грубая солдатская пища, она невероятно оздоравливает человека.
Угу.
То есть ты не испытываешь никаких проблем с пищеварением, если ты питаешься таким образом. И поэтому в походы мы теперь всегда с собой берем вот эту самую пшеничную крупу и раз в день, ну, минимум два раза в день, ты себе это делаешь.
А где вы ее берете? Она же как-то помолвка
хитрая. Она стоит, по-моему, она стоит 12 рублей килограмм, если внимательно
присмотреть. Она
да, ее легко можно найти у нас вот внизу в редакции.
Можно, конечно, дойти до полного исторического такого, знаете, абсолюта и детализации, и заказать спельту, потому что вас сделали спельту, размолоть ее.
Что такое спельта?
Давайте, да, про спельту и полбу поговорим. И это полба, предшественники, это, да, это дикие предшественники
не
пшеницы.
Не дикие, нет, это уже селекционированные пшеничные культуры. До того, как появилась в селекции пшеница, были так называемые оболочные пшеницы. Ну, допустим, так, двоюродные сестры пшеницы. А за счет того, что они в оболочке, они труднее обмолачивались, но сейчас прямо пик возделывания и популярность именно этих видов зерновых культур, потому что они безглютеновые, на них нет аллергии у людей. И есть еще одна тонкость. Они очень отрицательно реагируют на использование пестицидов и удобрений. То есть в отличие от пшеницы, которая просто, да, впитывает и пышно колосится, если поля удобряются, вот эти культуры вызревают крайне скверно. Поэтому если вы берете спельту или полбу в своем питании, вы понимаете, что вы берете здоровый продукт. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, насколько, на какой диете были римские армии, на очень суровой диете. Вот так, как и должно быть. Скудное питание, интенсивные тренировки и боевые упражнения.
Я где-то читал, что на легионера приходился килограмм зерна в день.
Чуть больше.
Чуть
да,
больше?
Да, да, да. Где-то полтора килограмма. При этом всегда считалось, что если война в армия в походе, она прокормит себя сама. То есть в этом снаряжении легионера, который весил 23 килограмма, у него еще был цеп и серп. Они, если они встречали поля, они тут же останавливались, все его так почистую срезали, обмолачивали, грузили на мулов, которые у них были, там, или ослы, а потом это размалывали жерновами на каждую контубернию, то есть на 8 человек, которые жили в одной палатке, у них вот именно все это хозяйство было. Они размалывали эту пшеницу, готовили свою еду. До этого они должны были выкопать и построить себе лагерь, придя вот со всем этим снаряжением, построить укрепленный лагерь.
Получается, каждая палатка обслуживала себя сама.
Да, это вот тот самый случай, когда армию никто особо не снабжал. Они сами себя...
Простите, а если они встречали мирных жителей, страшно
сказать? А вот нельзя было ничего до какого-то определенного периода, если командир был достаточно честен и следовал уставу и установкам из армии, грабить мирное население было нельзя, нужно было все покупать. Ну, мы понимаем, что война – это такое дело.
Хорошо, я контрастный вопрос задам. Угу. А чего не ели вовсе? Ну, допустим, было запрещено в связи с чем-то.
Нет, 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 жестких запретов не было. Не было какого-то религиозного какого-то, да, знаете, такого табуирования. Все ограничивалось только тем, что, например, говядина, крупный рогатый скот использовался как тягловый, соответственно, его...
То есть его не ели вообще?
Было сложно его съесть, он же жилистый и рабочий.
А еще не начали, получается, выращивать коров, которых на съедение?
Свиней выращивали.
Свиней выращивали, понимаете? Примитивное хозяйство, пусть даже уже отселекционированное в античную эпоху, это очень рациональное хозяйство. Например, овцу проще было доить и стричь, чем ее съесть. Она дает в среднем столько же молока, сколько скверно удойная корова. А крупнорогатый скот, если он же не может быть универсальным. Он либо молочный, либо мясной, да, либо рабочий. А он был рабочий, потому что пахали, работали и грузы возили на валах. Все эти грузы перевозились на повозках, запряженных валами. Это был рабочий скот. Соответственно, у этой коровы молока было только на ее теленка.
Просто я думаю, если в большинстве своем ели свинину, то получается огромная должна была быть смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, друзья мои, особенно мужиков. Это же
холестерин. Да, считается же, что это холестерин.
Нет,
сало,
это жир, холестерин.
Давайте все-таки смотреть на средиземноморскую диету, на ее базу.
Она же
рыба,
да,
оливковое масло, потому что границы...
Все, что, да, да, все, что антиоксидантное.
Да, эллинистическое мира, это мы же не задумываемся об этом, это граница произрастания оливы. Там, где она перестает расти, там начинается варварство. Соответственно, да, огромное количество рыбы, зерна, прежде всего, их называли зерноедами. Они, римляне, вообще больше всего питались именно зерном. Зерно, овощи, рыба, оливковое масло и очень немного мяса. Потому что оно было либо в обработанной форме. До сих пор, до с той поры Италия, это у нас законодатель, да, гастрономической, да, традиции, да, колбасной, сырной, сырокопченостей. Небольшое количество хамона, да, может украсить блюдо, приготовленное, допустим, в котле. Вы приготовили похлебку, если там высокого класса сырокопченость, да, все, все, это вкусно.
Слушайте, ну все, уже у всех слюнки потекли, друзья мои. Так что прерываемся буквально на несколько минут. Эльвира Насибуллина, исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии, в гостях на «Комсомольской правде».
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Мария Баченина, Денис Корсаков, спецкор отдела культуры «Комсомольской правды». Мы вдвоем принимаем в гостях исторического реконструктора, исследователя античной кулинарии в студии Эльвира Насибуллина. Эльвира, я тогда, чтобы успеть, главное спросить, вы занимаетесь реконструкцией Древний Рим. Почему и почему реконструкцией? Почему Рим и откуда информация?
Нужно, здравствуйте, да, нужно обязательно сказать о том, что Россия – это, как ни странно, часть, ну, может быть, не Римской империи, а зоны римского влияния. То есть Крым, Тамань и Геленджик – это те места, где стояли римские легионы, римские отряды. Допустим, Херсонес. Мыса Айтадор, там крепость Харакс, в Геленджике стоят развалины римской дозорной башни, и, например, если вы будете в Балаклаве, вы обязательно попросите, чтобы вам показали остатки Каледонской дороги. Это римские дороги у нас в России,
да,
есть.
Да, я есть три. Я видела римские, да, дороги, по которым ступали их ноги.
Они до сих пор в великолепном состоянии. Да. То есть есть развалины акведуков, есть развалины цирков. В Херсонесе театр античный, он был перестроен в гладиаторскую арену, там шли гладиаторские бои. То есть, в общем-то, мы являемся окраиной римского влияния.
И
у нас
тоже
очень
хранителями
много
истории, получается, да?
Да, конечно. И хранителями истории, на мой взгляд, являются наши замечательные музеи, энтузиасты, просто вот горящие люди, это хранители Херсонесского музея и реконструкторы, которых, на самом деле, очень много. У нас в Крыму стояло во времена Нерона 3000 легионеров. И в Черном море регулярно заходил Равенский римский флот. Поэтому также там стояли такие легионы, как 5-й легион, 11-й, частично 1-й италийский, и клубы античных реконструкторов страны, они носят название этих клубов.
То есть они называются 1-й легион, 5-й легион.
Да, и мы... Хорошо. Я, например, представитель 10-го легиона.
Вы там живете в Крыму вот так, как жили римские легионеры. Просто вот,
да, конечно.
То есть отказав себе... реконструкция. Да. Вы приезжаете и живете жизнью
реконструкция легионеров. Это очень интересное занятие. Итак, мой клуб – это 10-й легион, скрушивший в проливе. У нас очень много представителей в Белоруссии, в Петербурге, в Москве, в Туле. Это я тульский представитель. Чем занимаются реконструкторы? Это реконструкция материальной среды обитания. Наши парни занимаются реконструкцией воинских построений, боевых приемов, абсолютно скрупулезно восстанавливают античные вооружения римских легионеров. Это бесконечно интересный вопрос. А мы же, девушки, занимаемся реконструкцией кулинарии. Это моя любимая тема. Я уже 3-4 год в ней по самой, наверное, сердцевину
макушку
души своей. Да? И да, мы живем, мы приезжаем в Крым. И когда вы оказываетесь в Крыму, в условиях, каких жили римские легионеры и вообще древние античные люди, палатки, это жара, это вооружение вокруг, эти воинские команды на латыни, это приготовление пищи на огне, это использование керамики и всего вот этого бытового, да,
вот,
наполнения.
Кстати, про огонь и про керамику. Я посмотрела фотографии с реконструкциями работы, как правильно сказать, термополи или термополи?
Термополи.
Термополи. Это древнеримский трактир, друзья, перевожу, или бар. Я, кстати, видела в Риме, вот его Помпеях, узнал. Да? Да, да, да. Выглядит все очень аппетитно. Меня интересует, известно ли, уделяли ли время, внимание украшению блюд? То есть то, как его подать.
О, это так интересно. Понимаете, Древний Рим, прежде всего, это родина фастфуда. Поскольку Древний Рим, как мегаполис миллионы, он обеспечивал своих жителей, прежде всего, водой в огромном количестве. Он обеспечивал, наверное, зрелищами и едой, потому что хлеб раздавали. А вот самое сложное, что там нельзя было или сложно было найти, это именно огонь и горячую еду, потому что город мог гореть. Соответственно, в домах, да, вот этих инсулах, до 6 этажей эти огромные здания, инсулы, остров, люди могли пользоваться только жаровнями, и чем выше по этажности ты находился, тем меньше у тебя было этих бытовых условий. То есть помыться можно было только на улице в термах, любые иные физиологические отправления, также это все делалось на улицах в латринах, а поесть ты мог только на улице, ну, если ты средний житель города, не патриций, владелец домуса, усадьбы.
То есть дома никаких кухонь не было, дома еду не было.
Только жаровни. Ну, конечно, были какие-то, если мы будем говорить не только о кухнях, какие-то горшки, которые категорически запрещалось выбрасывать в окно, то есть горшок было проще выкинуть, чем выносить все это. Тем не менее, еда – это только на улице. Поэтому были папины, это бар, где можно было выпить, если как закусить. Были термополии.
От слова папа?
Нет, от слова, наверное, попить. Нужно смотреть латинские исходные формы. Термополия – это слово теплое, да, теплая еда. Термополия, да, там нужно было покушать. И были еще заведения, где можно было еще и переночевать, наверное. И придорожные трактиры, естественно, были. Но в городе фастфуд – это... У нас все наши Макдональдсы, все наши закусочные, это все родом из Древнего Рима. Итак, когда человек мог поесть только на улице, причем считалось так, если у вас 3 человека, это уже компания, и императоры в определенные периоды, тот же самый Нерон, они просто запрещали подавать горячую еду в термополиях или трактирах, чтобы люди не собирались, не говорили о политике. Поэтому украшения...
Нерону было чего бояться.
Да не только Нерону. Эти указы принимали многие императоры, но, как вы понимаете, они были не реализованы. Поэтому думали ли люди, которые выходили на улицы поесть, об украшении блюд, думаю, вряд ли. А вот античные пиры патрициев, о которых мы знаем гораздо больше, конечно, там фантазия была безгранична.
Но подождите, давайте все-таки поговорим про фастфуд. Что это был за фастфуд?
Да,
вот человек выходил,
мы
что он ел? Гамбургер?
Гамбургер или хот-дог, или
жареную
даже
картошку,
пицца,
фри. Ну,
давайте сразу говорим о пицце.
Да?
Пиццеа. Пиццеа – это значит лепешка. Причем это будет начинка не сверху, а снизу. И есть разные версии, что это легионеры привезли из Палестины. Эту традицию. Есть версии, что это древнегреческая, ну, такой пирожок-лепешечка. То есть можно было на улице получить, наверное, пиццеа. Можно было... какие-то колбасы тушеные, можно было, наверное, получить похлебку, потому что сама Термополия, да, это же еще струящаяся вода, в которой мыли посуду. Это достаточно комфортно устроенные места. Но еда была простая, чечевичная похлебка, какое-то количество овощей, может быть, немного колбасы и, конечно, подогретое вино. Поэтому.
Вот, кстати, насчет вина, почему они его разбавляли?
Так, вино. Понимаете?
Вот объясните, это
сейчас
было
объясню.
Такое же вино, как вот сегодня, да, или это было какое-то густое,
начнем
специальное?
Начнем от того, чем разбавляли. Понимаете, это жаркие страны, где в течение дня при 40-градусной температуре питьевая вода сразу становится источником заражения и желудочно-кишечных проблем. Это люди заметили сразу. И даже в Древней Греции большая часть источников была не, ну, либо соленая, либо невкусная вода. Поэтому питьевой воды как таковой практически не было. А что же пили люди? Они пили вино. То есть просто забродивший виноградный сок. Это был единственный способ что-то утолить жажду. Поскольку воду не кипятили, такой традиции не было. Травяные настои не пользовались большой популярностью. Хотя римляне были фанатами ромашки. Она у них повсюду.
Она вкусная.
Но все равно при традициях виноградарства, да, виноделия, вино было способом утолить жажду. Нужно понимать, что традиция античного виноделия – это сухие вина. Да? Крепленных вин не было. И сохранить вино в амфоре можно было только либо в густо осмоленной амфоре, либо добавив в нее очень много для нас достаточно непривычных и неприятных порой вещей. И да, скажу по опыту реконструкции, сухое вино, разбавленное водой, это самое замечательное средство для утоления жажды. Ты не пьянеешь практически.
А безалкогольные напитки какие-нибудь были? Но дети не могли же пить это?
Разбавленное вино.
То есть и дети пили.
Там еще цирроз, Денис.
А ты знаешь, что в средние века люди постоянно пили пиво по тем
конечно,
же причинам?
Конечно.
И они все время ходили слегка пьяными.
Да, где-то с...
Совершенно серьезно.
Они пили пиво только потому, что это средние века, а там по-другому нельзя было
существовать. Воды не было.
Да, воды не было.
Просто было все вокруг очень грустно. Это сейчас не про Рим, а про средние века в Европе.
Там трезвым сложно было быть. Вино могло быть очень разным. И если вы заглянете в группу Термополя ВКонтакте, вы там увидите, там целая подборка. Я по виноделию уже, наверное, похожим по античному могу издать целую книжку. То есть от элитных сортов, известных нам, да, Фалернского и многих-многих, до самых простых, даже рабов поили вином, разбавленным, прокисшим, там... отжимками отжимок и так далее. Но...
Подождите, вы говорите даже рабов. Ну, а если их не поить вином, то чем их поить? Тухлой водой,
да,
получается?
Да, тухлой водой. А, подождите, тухлая вода, она как-то обеззараживалась, да, за счет вина? То есть спирт...
Но она не была тухлая, она просто разбавлялась. Ну. И потом вино подогревалось. То есть это еще добавляли специи.
А, ну, в большом
то есть это был глинтвейн?
Нет, скорее, я бы сказала, что это глинтвейн такой...
Но вино белое?
И белое, и красное. Самое разнообразное. Поэтому в Термополе как раз можно было выпить кружечку, стакан горячего напитка с дифрутумом, с изюминой.
Сейчас мы продолжим через несколько минут.
Обязательно перейдем к деликатесам. Я вот такой небольшой анонс. И действительно к рецептам.
Деликатесам.
Эльвира Насибуллина, исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии в студии «Комсомольской правды».
Рассказывает нам про еду Древнего Рима.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Мария Баченина из спецкора отдела культуры «Комсомольской правды». Денис Корсаков. Принимаем в гостях исторического реконструктора, исследователя античной кулинарии Эльвиру Насибуллину. Эльвира, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Для слушателей, тех, кто только что присоединился, скажу. Говорим мы о древнеримской кухне, о древнеримском быте, отчасти, конечно, кухонном, кулинарном, ну и об армейском быте с точки зрения пропитания. Но у Дениса настойчивый вопрос. Он ведь с меня глаз не спустит.
Мы до рекламы. Да, мы до рекламы начали говорить про вино и про то, что оно было в жизни римлян. И вы начали говорить про дифрутум, который добавляли в вино.
Нет,
что
вот,
это такое?
Дифрутум – это способ консервации или сохранения урожая винограда. Понимаете, да, что виноград, в общем-то, снимался с, ну, не очень короткий промежуток времени, но интенсивно. Из всего этого нельзя было сделать вино, поэтому отжимали виноградный сок. Мы сами его давили ногами на античных прессах.
Я напоминаю, Эльвира занимается реконструкциями и живет периодически как нормальная римская женщина.
Да, как все античные реконструкторы, да, мы ждем этого сезона и отдаемся со всей страстью этому. Итак, мы отжимали виноград ногами, собирали это винное сусло. Винное сусло можно было использовать для заквашивания хлеба, поскольку дрожжей тогда культуры тоже не было, в том виде, в каком мы привыкли. И когда вот этого виноградного сока так много, то римские хозяйки занимались тем, так же, как и рабы, причем я понимаю, почему римские хозяйки поручали это рабам, его уваривали до состояния густого сиропа на открытом огне, в жару, хозяйка дома, да, помешивая непрерывно вот это вот все время густеющее варево, она его уваривала с добавлением пряностей. И вот этот дифрутум, да.
Которому алкоголя уже не было, то есть он
в общем-то,
был...
да, в общем-то, да. Его, этот сироп хранили, в зимнее время разбавляли горячей водой, и, в общем-то, мы привыкли называть это вином. Хотя на самом деле это мог быть просто разбавленный виноградный сироп с пряностями. Иногда это будут какие-то очень странные добавки в виде разболотого, например, мрамора или мела. или хлебной муки.
Да, они муку любили зачем-то добавлять в вино.
Вот. Потому что это вкусно, и это уравновешивает достаточно кислый порой вкус вина.
А вы сказали по поводу консервирования. А вообще оно было консервирование, соление, маринады?
Все это было.
Вот это вот все.
Все это было. Я снова возвращаюсь к тому, что это Средиземноморье, это жаркие страны, климат довольно проблемный для того, чтобы сохранить продукты. Мы привыкли к холодильникам, у римлян были холодильники, то есть они заполняли льдом определенного рода ямы и хранили там скоропортящиеся продукты. Но это для аристократов, а в обыденности люди очень много заквашивали. Был специальный сезон заквашивания.
А что квасили-то?
А все, фрукты, капуста, овощи. Да. Ну, капуста – это отдельная история. Мы привыкли к кочанам капусты, а там была скорее листовая.
Да,
то,
да,
что мы называем сейчас капустой кале. Очень много заквашивали овощей. Естественно, засаливали. Уваривали в меде. Меда было гораздо больше, чем мы себе можем себе представить. И не было огромного количества продуктов, к которым мы привыкли. То есть если из этой палитры вкусов и продуктов, доступных нам, мы сейчас уберем все то, что нам подарило, подарил Новый Свет.
Америка.
Америка, да, да. И Юго-Восточная Азия. Останется крайне немного продуктов. И жонглировать именно этими продуктами, готовя из этого что-то вкусное по рецептам античной поры, это невероятно увлекательно. Это на самом деле становится интересным исследованием. Потому что, добавляя в мясные продукты финики, орехи, изюм, рыбный соус, о котором вы еще не спросили, но все должны спрашивать о гарумме,
да,
получаешь очень интересные сочетания. Это на самом деле вкусно.
А надо пояснить, напомнить на всякий случай, что никакой картошки, естественно, там не было, никаких помидоров, никакого там болгарского перца, ничего из того, что привез Колумб, в Риме просто не знали.
Это скорее была кухня, приближенная к индийской.
Погодите, а в чем, то есть, получается, гарнир был один, зерновые?
Овощи.
А, еще овощи.
Конечно.
Но овощи — это не гарнир, на мой взгляд, если только их тушить, варить. А если свежие, то это клетчатка у нас получается.
Ну, знаете, Марциал, например, в своих сатирах писал, что там пригласивший его на пир аристократ, патриций, подавал своим гостям целые луга. То есть они очень любили
салат. Заваливали, да. У них же есть на картинах просто жертвоприношения, заваливали все зеленью.
Конечно.
Они большие поклонники зеленушки были, да?
Да. И еще римские пиры – это дифференцированное гостеприимство. Нам тоже это нужно понимать, что...
Расскажите, что
какие-то гости получали все то, что кушал хозяин, а те, что подальше, например, приглашенные вольноотпущенники или не очень статусные люди, они могли получать некую видимость угощения. И порой в сатирах говорилось, вот ты сам вкушаешь, допустим, рыбу-красноперку,
да,
а мне на блюде там какие-то объедки.
Духлую сороку.
Да, да, да.
Это марциаловская сатира. Смотрите, о чем, наверное, сразу надо сказать, что в Риме пиры, вот эта вот склонность к роскоши, к великолепию, да, она началась в какой-то момент определенный.
Да.
До этого римляне ели просто, они как бы не были чревоугодниками, не были гурманами.
Уже, да. И патриции тоже,
да, сказать. Да, все ели просто нормально, а потом как-то пошло, и началось вот это
и
вот
дошло,
знаменитое,
да,
пиры Трималхиона, да,
это,
вот.
И докатилось.
И докатилось. Да. И они погрязли в роскоши, и Сеника, например, он очень гневно...
Да, бичевал. Но безрезультатно. То есть период, республики, наверное, так, и до воцарения императора Августа этично и, наверное, достойно считалось аристократу, патрицию, следовать заветам предков, кушать мало. Тот же самый император Август отличался весьма такими простыми вкусами. И бичевалось, порицалось и осуждалось обжорство, и уж тем более пьянство. Поэтому пока верхи, да, элита поддерживала в себе эту строгую мораль и умеренное потребление, Римская империя стояла твердо. А как только началось то, что началось, все зашаталось и рухнуло.
А как оно началось? Вот с чего? Вот они вот жили так спокойно,
себе питались здоровой пищей. Пришел какой-то обжора знаменитый,
да,
законодатель мнений, как сегодня бы сказали.
Это же произошло буквально там, да, за считанные десятилетия.
Знаете,
своя Бузова какая-то появилась, да, и всех подняла.
Наверное, скорее всего, это объясняется тем, что стали доступны ресурсы очень многих стран.
То есть грабеж, завоевания, да, регулярные, да, планируемые.
Появилось предложение, разврат, появился спрос.
Да,
тут же.
То есть человек на самом деле не мог никак иначе, наверное, продемонстрировать свое богатство. реализовать себя в обществе. И, кроме того, допустим, чтобы получить большое количество избирателей, что-то еще, их же надо было как-то кормить, угощать и ублажать. Вот и все. Это своего рода, наверное, пищевая коррупция какая-то.
Ну вот и начались те пиры, о которых мы читали у Петрония.
Когда перышки, да, чтобы дальше
да,
вкушать.
Да, да.
Это правда, кстати, или это легенда, что люди ели, а потом искусственно вызывали рвоту, чтобы...
Я все собираюсь написать статью про то, что древние римляне еще изобретатели рвотных пакетов. У них вот были такого рода приспособы, чтобы...
Чтобы не пачкать...
Чтобы...
Да и пачкать все можно было, но как-то вот компактно все это...
Эльвир,
и продолжить.
А почему они ели лежа?
Тебя... Хочешь, я тебя спрошу, ты мне ответишь.
Они вообще большую часть своей жизни проводили лежа, если мы говорим о патрициях. Он лежа перемещался в своей лектике, в носилках. Он лежа вкушал, он лежа читал, он лежа писал. Он, может быть, только...
То есть как для Обломова, естественное состояние.
Естественное состояние человека, образованного, культурного и богатого, это жизнь вот в таком комфортном положении.
В лежачем,
да. Поэтому, да.
Вы сказали про пакеты, а я хочу уточнить здесь же про салфетки и приборы. Есть тут что-нибудь интересное?
В салфетках?
Ну, не совсем,
ну,
в римских
кроме
салфетках.
Того, что салфетка, да, прежде всего, когда человек приходил приглашенный, это же нужно было заслужить такую честь быть приглашенным, и большую какую-то часть своего времени римский гражданин, не занятый каким-либо трудом, он пребывал на форуме, где-нибудь в термах, пытался войти, быть заметным, чтобы заслужить это приглашение на пир. А пир это начинался где-то в 3 часа и заканчивался, наверное, к тому, как потемнеет, потому что нужно очень быстро и стремительно вернуться домой. Рим был опасным городом, освещения не было, охраны тоже, поэтому все было очень ограничено световым периодом. И так он получал приглашение на пир, ему тут же выдавали салфетку специальную.
А из чего она была?
Это была льняная салфетка, в которую он мог забрать с собой остатки несъеденного, и многие этим пользовались активно. И уходили с пиров, значит, с солидной добычей, вот, вытирали руки. И, кстати, руки... Я не люблю вообще, на самом деле, все эти нравы патрициев, потому что это то, что сохранилось в истории. Намного интереснее жизнь простого человека, которую не описывают. Кулинарные книги также, они же только сейчас стали для нас каким-то... предметом, наполненным информацией, где есть прописи, составы, как это готовить. Все до этого кулинарная книга – это просто возьми вот это, получи вот это. Угу. Поэтому и жизнь обычного человека, она не освещалась. Это было неинтересно ни историкам, потому что историкам, летописцам интересна жизнь полководца или какого-нибудь абсолютно скандального персонажа. Он не будет описывать жизнь простого человека. И даже командира, допустим, легиона, или хлебопека, или ремесленника. А жизнь – это ведь это.
Да.
Не этот список анекдотов, что, о боже, Перигелия Габала, когда с живых петухов срезали гребешки и подавали тут же, или мурены, которые должны были... Могли съесть раба и тут же подаваться на стол.
Да, тем не менее, вот Гелиогабал как раз, это император, который уступил, стал он правителем 14 лет, 18 его уже убили, протащили через весь Рим.
Да, было за что,
было за что, потому что персонаж абсолютно омерзительный. Давайте о нем поговорим, пока он сейчас.
То есть, когда подавались на пирах там пятки верблюдов, или в рис домешивался жемчуг, а в чечевицу янтарь, то есть фантазия была безгранична.
То есть он довел это все уже
до
какого-то абсолютного извращения.
Угу. Или, например, когда рыбка красноперка, нет, не красноперка, мы ее называем, мы ее с вами знаем как
мне хочется
барабулька.
Барабулька.
Вот, да, они же наслаждались тем, как барабулька агонизировала и умирала, она меняла цвета, поэтому в стеклянном сосуде приносили барабульку, какая-нибудь изысканная патрицианка специальными щипчиками стукала бедняжку по голове, и потом все с упоением наблюдали, как барабулька меняет цвет, и посвящали этому стихи. Это своего рода декаданс, на мой взгляд, кулинарный.
Да. Кстати, да, барабуличный какой-то. Слушайте,
ну и да, и логично предположить, что в конце концов империя и гикнулась.
Конечно, потому что столько ресурсов тратится для того, чтобы, извините, чтобы, например, тот же самый Апицей отправил корабль, потому что у берегов там Северной Африки поймали какую-то невероятно крупную рыбку, и вот корабль приплыл, он посмотрел, сказал, да нет, ничего особенного, поплыли назад. Понимаете, какое количество ресурсов государственных тратилось вот на такие причуды.
Про мурену и раба.
Да.
Мне интересно, что да.
Скармливали рабов муреном.
И потом их тут же съедали сами?
Ну, наверное, через какое-то время. Потом, знаете...
А в чем прикол?
Прикол в том, что мурена, она могла быть, как говорили, приручена. И когда у тебя такая любимая мурена плавает в бассейне, uh-huh. если раб провинился, то его просто кидали в этот бассейн и смотрели, доплывет, не доплывет. Ну, обычно не доплывал.
Друзья мои, продолжим через несколько минут. Эльвира Насибуллина, исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Друзья мои, продолжаем в аудиоверсии реконструировать кулинарию Древнего Рима. В студии исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии Эльвира Насибуллина.
Которая знает о кулинарии Древнего Рима все.
Да.
Просто все.
Я, чтобы успеть, с вашего позволения, задам вопрос. Вид античных продуктов, ну, можно одной строкой, чтобы мы побольше успели. Мясо, овощи, фрукты и так далее. Они сильно отличались от привычного нам сегодня вида?
Отличались, потому
самое
что...
там хит-парад из пяти там, допустим, наименований.
Ну, прежде всего, нужно понимать, какое количество времени нас отделяет, и селекции и усилий растениеводов, животноводов, которые за столько веков изменили растения, приспособив их к нашим вкусам. Поэтому реконструкция, это самый большой секрет реконструкции, полная реконструкция невозможна. Потому что восстановить то, что было столько веков назад, нереально. Мы можем только попробовать приблизиться. И каждый вопрос, ответ на каждый вопрос дает еще 10 вопросов. Поэтому, наверное, интересно посмотреть, как античная традиция сохранилась или повлияла на итальянскую традицию. То есть,
да, это очень интересно как раз.
Мы уже говорили о пиццах, да, что пицца – это под вопросом, но, тем не менее, родом из Древнего Рима. Паста, да, лучший способ сохранить зерновую муку – это приготовить из нее пасту, высушить и уже дальше использовать, потому что так она сохраняется долго. То же самое, как римская армия, например, почему ее не снабжали мукой? Потому что мука – это то, что может намокнуть, испортиться любой дождь, и это уже армия без продовольствия. Поэтому транспортировка была в форме зерна. Поэтому паста – это лаганум, то есть это такие, ну, как обычная домашняя лапша. Это тоже было. Все виды сыров, потому что Древний Рим – это 300 видов сыров.
Ого!
300? Да. А моцарелла там, допустим, была?
Ну, моцарелла все-таки это буйволиное молоко.
А пармезан?
А пармезан, да, конечно, okay. Выдержанные сыры и молодые сыры были. Нужно понимать, что только после того, как Римская империя расширилась и захватила, ну, я думаю, где-то Египет и территорию Франции, тогда хлебные поля Италийского полуострова заменили слугами. И тогда уже появились молочные коровы, и появилось изобилие молока. Вот до этого были овечьи, козьи сыры, что тоже, кстати, неплохо. Поэтому... Что еще хорошо, то, что римляне везли с собой и сначала в Рим и плодовые деревья. Таким образом, персики, сливы, черешня, вишня, многие овощные
культуры. То есть ягоды были все те же, которые нам
постепенно,
привычны?
Постепенно. Нет, ну не совсем. Все-таки они
были... Откуда они их везли, вы говорите?
Персия.
Поэтому персик, да?
Да, конечно.
Ну, то есть там, где они произрастали, они же не росли в Италии сначала.
Нет, я поняла, да. Ну, слива-то не из сливии, поэтому я и хочу уточнить.
И так очень много плодовых. Все, что они видели хорошего, например, из Карфагена, уничтожив его, они привезли все 12 томов... Магона, да, известнейшего агронома, и использовали эти агротехнические наработки, и также везли на завоеванные территории, вплоть до того, что лук, чеснок, травы, это все привезено в Европу римлянами.
Да, то есть лука и чеснока не было до них?
Нет, нет. И так же, как и не было многих других овощных культур.
А лук, где они взяли лук?
Дикий лук, это... давайте смотреть, что Средиземноморье, вот этот плодородный полумесяц, это вообще родина большинства пищевых растений. 14 видов зерновых из тех, что используются человечеством, по-моему, 24 вида зерновых культур, ну, 16 видов это Средиземноморье, это основа нашей цивилизации. То же самое, как и все овощи. Предки большинства овощей, которые мы знаем, это Средиземноморье.
Все, я поняла, да.
А рис у них был, например?
Нет, конечно, нет. Они о нем знали, но это было... как такое экзотическое лекарственное средство. Они говорят, что в Индии есть, писали, такое растение и такое зерно, так же, как, допустим, сахарный тростник и многое другое.
Какое блюдо из наших обычных удивило бы их, и какое из их блюд обычных удивило бы нас?
Какой интересный вопрос. Наверное, больше всего нас удивит то, что Древний Рим – это родина всех... овощных и привычных нам супов, в том числе и борща.
А, сейчас за борщ будет битва, сечево будет.
Не будет сечево, потому что...
Нет, не у меня сами, это
подождите,
всегда за борщ.
У них была свекла, но помидоров у них не было, да?
Свекла была листовая, то есть скорее мангольта. Но, тем не менее, овощные супы они варили.
Почему они компоты не варили? Вот сижу за компоты.
Не, подожди, мы про борщ говорим, да. Про борщ. Борщ. Так, римский борщ, что он на себя представлял?
Ну, опять же, сыр копчености, огромное количество овощей. Чтобы нас удивило, например, последнее, что я читала, это знаменитая книга «Пицца». Вот сейчас я составляю меню для античного пира в Ялте. Буквально через 3 недели будем это делать с одним ресторатором. И, о, блюдо из лепестков роз по апицию. Начинаем читать. Возьмите лепестки роз, возьмите говяжьи мозги, все это перетрите, залейте яйцами и положите в сковороду и в печь. Я думаю, нет, наверное, готовить не будем. Некоторые вещи нас на самом деле могут удивить. Например, там тушеные медузы.
А как их...
А вот, в принципе, медуз можно готовить, только нужно очень много воды. Они их нужно уваривать, пока не надоест.
Я когда готовилась к этой программе, моя приятельница сказала, что ее удивило на рынке. Она впервые притормозила, услышав язычки этих, как кроликов. И она говорит, я не захотела, при том, что я люблю субпродукты. Они, кстати, были поклонниками субпродуктов?
Да, конечно. Они были еще поклонниками язычков, например, соловьев или фламинго.
Это сколько надо было?
Да, много.
Они еще мозги фламинго, да, они очень, очень любили. Да. Очень, ну, и страусов
сейчас,
тоже.
Сейчас мы вернемся к одной очень интересной вещи. Чтобы нас удивило, нас бы удивили сони.
Сони — это кто?
Сони, это зверьки.
Такие вот зверюшки, да, мышки с пушистыми хвостиками, садовая соня. Они их выращивали в специальных сосудах и откармливали, а потом ели с медом. Такой пушистый милый зверек. Сейчас, правда, соня в Красной книге, но я не думаю, что потому что ее съели, а потому что изменилась среда обитания, там что-то распахивается, что-то...
Ну, как у Льюиса Кэрролла, помнишь, была соня?
То есть вот, да.
Я представляю. Послушайте, мне все-таки интересно, вот эти мелкие вещи, они что, их тушат? Тушили, жарили. Что им было привычнее всего? Жарить, тушить, варить, как и нам?
Да, конечно. Да? А что то можно придумать нового?
Потому нет, ну, может, там на пару, даже не знаю, что-то более популярное.
Жарили, тушили, запекали. Недавно рассказывала своим реконструкторам, как один римский деятель купил говорящих попугаев, скупил всех доступных в Риме. Причем это должны были попугаи, которые говорили, знали, ну, не знали языки, но знали слова на латыни, на греческом и на еще каком-то языке. Скупив их всех, он просто их приготовил. Готовил и подал на Перу.
Больные люди, мне кажется.
Ну, в общем, да.
Согласен, да? Все равно, да, что они готовили из язычков фламинго и их мозгов? Я не могу успокоиться, пока вы мне не скажете.
Как? Просто запекали, под соусом подавали. Кстати, почему вы не спрашиваете меня о гаруми? Замечательном рыбном соусе, потому что не проходит ни одного фестиваля или
какого-то такого. Да, ну, а насколько я понимаю, это же тайский рыбный соус, по большому счету. То же самое.
Все очень сложно.
Все говорят, ну, расскажите, да, это популярнейшая римская приправа.
А правда, ели тухлую рыбу? Нет, гарум – это, знаете, концентрат умами, то есть вкуса вкусного, это перебродившая рыба. Причем гарумы могли быть там до 70 видов, особо ценные, там из мурены или из сардин, или градаций было много, вплоть до того, что малюсенькие амфоры продавались за колоссальные цены. Или...
Это была приправа. Нет, смотри, рыбу складывали, ее как бы вылавливали, складывали, оставили на солнце.
Засаливали.
И оставили на солнце. Она там, в общем, так тухла-тухла-тухла.
Вот
и, в общем,
анчоус.
И сок из нее выделялся.
Да.
И это получался рыбный соус.
Я ела тухлые яйца из
Сеника очень гневался, он говорил, что это сукровица
рыбы, да, вы платите за нее такие деньги. Так вот, это просто жидкий анчоус. И ценовой разброс был колоссальный. Вплоть от того, что, например, гарум там отжимки с чешуей и какими-то костями, это шло крестьянам и, кстати, римским легионерам, а какие-то малюсенькие сосуды стеклянные шли на стол к патрициям. И это вкус вкусного. Это вот мой опыт, да, говорит о том, что добавление гарума, нампла, да, Юго-Восточная Азия соус, он радикально меняет вкус блюда. Это реально вкусно, от этого не надо...
Какие у них еще были приправы, кроме рыбного соуса?
Мы говорили уже о дифрутами, то есть это вкус сладкого. Это огромное количество специй. Вы себе не представляете, какой объем торговли был с Индией, и сухопутной, и морской, чтобы через Эритрейское море циркулировали ежегодно 300 судов. Они с муссонами шли в Индию, потом возвращались назад. И они везли с собой в основном перец, специи, кроме перца, естественно, гвоздика, корица, имбирь, очень много, почти вся гамма специй, которая нам известна, все это везло из Древнего Рима. Шелковые ткани, павлинов, как ни странно, и в определенный период, например, при Цицероне пир не был, не считался приличным пиром, если там не подавались павлины, цесарки, аисты.
Есть везли
павлины. Ну, а нет, ну, сами привезли, а потом стали разводить. Естественно, птицеводство было в огромном объеме.
Аистов ели. Ой, мой мир больше не будет прежним.
Нет, не будет.
Пару слов, у нас просто 20 секунд, пару слов. Десерт это были?
Со сладостями было очень тяжело, потому что не было сладкого сахара, это раз, и не было сливочного масла, потому что они считали его несъедобным.
А почему они считали, так с пренебрежением относились к коровьему маслу?
Ну, при таком изобилии оливкового масла зачем им коровье, которое считалось просто варварской едой? Поэтому сладости были, это в основном уваривание на меду. И хворост был, да, вот это любое тесто прижжённое там или жареное с медом. Но со сладостями все было довольно сложно, хотя говорят, что были пирожные и тортики, но зная особенности продуктов, все было не совсем так.
Ну, друзья мои, десертом, то есть сладким мы закончим. Угу. Наше время, к сожалению, вышло. Я спешу поблагодарить исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии Эльвира Насибуллина была сегодня в передаче данных. Эльвира, спасибо огромное.
Иван.
Передача данных, Мария Баченина. Счастливо.
Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.